Приходилось думать, что брать в редакции было им ни к чему. Газетный дом болтливый, слухи потекут и куда, да во все дыры. Есть же в Москве и иные места. Солодовников переулок, к примеру. Но и у нас в доме меня никто не ждал. Чашкины спали. Я прошел в задний двор за двухэтажный флигель. Наши дровяные сараи утыкались в глухую торцовую стену пошивочной мастерской. С третьего класса я имел в этой стене тайник. Мне не нужен был фонарь. На ощупь я отыскал свой кирпич, вынул его, просунул в тайник руку. Стартовый пистолет в кухонной тряпке пребывал на месте. Рядом с ним я поместил теперь две солонки и трубочку с лентой, завернутые в типографскую полосу. Я и дома не стал исследовать солонки. Докачитатель или просто сообразительный человек может предположить, что автор здесь лукавит, не позволяя своему персонажу, то есть самому себе, сразу же совершить открытие, какие повлияли бы на ход событий или хотя бы намекнули на какой-нибудь секрет. Вот когда автору понадобится, он секреты и предъявит. А потому сообщу тотчас же, что и позже при внимательном осмотре солонок ничего особенного ни в них, ни на них не обнаружилось. Тогда же исследования их я избегал, по дурости и по наивности полагая, что мне теперь выгоднее знать поменьше, а секреты в солонках, прихваченных в комнате отдыха КВ, мне, несомненно, мерещились. Я заложил тайник кирпичом и побрел на Рижский вокзал. Мне не хотелось, чтобы меня увели в наручниках. В наручниках, с чего мне пришли в голову наручники? Из отчего дома. Неважно, из квартиры или из дровяного сарая. Но Рижский вокзал оказался каким-то сиротским, скучным. Ночью поезда на его перрон не прибывали. Газетный киоск не работал. С ясным и питьем уже не торговали. И мне надоело сидеть в здешнем зале ожидания. На мокрой площади толпились такси, и я за 2 рубля отправился на Каланчевку. Ночевал я на 3 вокзалах. То есть ночевал, слово здесь не слишком точное. Ночевка предполагает сон, а спать мне не удавалось. Придремывал порой минут на 15, не более. Сначала устроился на скамье Ярославского вокзала, потом перешел встречать экспресс из Хельсинки на Ленинградский, а с 3:30 местом моего обитания стал вокзал Казанский. Сейчас мне легко и даже смешно вспоминать о той ночи, да уже и утром, заявившись в Солодовников переулок, побриться и не обнаружив себя на квартире засады, а во дворе казенного автомобиля, я отчитал себя за ночную дурь. А ведь часами раньше серьезнейшим образом убеждал себя в том, что ближайшие ночи разумнее всего проводить на вокзалах до возвращения Ивана Григорьевича Корабельникова. Но при чем тут возвращение Корабельникова? Для меня-то при чем? Для Валерии Борисовны и Юлии, да, действительно, оно было важным. А мне-то что ждать прилета Ивана Григорьевича? И все же, сам себе удивляясь, я отложил объявленное мной уничтожение бумажек Юлии, на всякий случай, именно до появления в Москве Ивана Григорьевича. Такой вот стал суеверным. Впрочем, суеверным я был всегда и даже имел самостоятельную систему суеверий, но это уже мое дело. И вот, вернувшись утром в Солодовников переулок с вокзалов, где я наблюдал движение толп, сотен прибывающих и отбывающих людей, мне совершенно чужих, и для кого я был чужим и никем. Я понял, как мелкие и, скорее всего, смешны мои страхи и вздрагивания. Не идут ли за мной? Я еще и воротник куртки поднимал, и неношенную с апреля кепку натягивал на лоб, и за спинкой скамьи готов был утонуть в невидимости. В сравнении с заботами странников, гонимых судьбами по российским просторам. Я ощутил еще болезненнее, прогорклое чувство одиночества. И что хуже всего, полнейшее безразличие ко всему и ко всем. И к себе в первую очередь. А пошло все... А пошли вы все... Я пытался примирить себя с безразличием, разъясняя самому себе, что оно способно обеспечить мне освобождение от оков или верик. Все в мире было гнусно перекошено, несправедливо. В лучшем случае сумасбродно подчинялось каким-то бессмысленным для меня и бессовестным играм, делавшим и любовь призрачно обманной. Я теперь не хотел иметь ни перед чем, перед государством в частности, и ни перед кем никаких обязательств, исключение моей старики. Не желал иметь никаких привязанностей, а стало быть, мог освободиться от любых зависимостей, несвобод и страха. Для меня с прежними моими ценностями это был бунт, пусть и тихий, пусть не вслух, а про себя, и все же бунт, меня допекли. Пусть меня арестовывают, на дыбу подтягивают, расстреливают, в психический дом волокут, этого как раз хотелось меньше всего, мне на все наплевать, и пошли бы все подальше. Я вроде бы успокоился, но скорее, будто бы погас. И никакой радости от своего спокойствия и безразличия не испытывал. Меж тем известие о вызволении Цыганковой попрыгало и утихомирилось на шестом этаже. Через день выпустили Миханчишина, учительница с Ретинки, Кружковцев Анкудиной, а затем и саму Анкудину. Всех вроде бы с извинениями. Впрочем, узнать о днях в узилище мало что удавалось. Видимо, дадено было слово не распространяться. Однако Миханчишин, встреченный со страдателями будто челюскинец, снятый со льдины, говорили, одаривал слушателей яркими намеками. Вскоре и мне довелось увидеть Миханчишина в людном месте, на том самом открытом партийном собрании, где Глебу Аскольдовичу Ахметьеву был отведен пункт повестки дня, известие о котором должно было привести к неминуемым историческим слезам его матушки в Саратове. Что касается школьников, клеивших листовки на Заповедной улице, то выяснилось, что их и не арестовывали, а лишь вызывали на допросы и очные ставки. И хотя разговоры с ними были не злыми, даже деликатно доверительными, следствием их вышли случаи или явления, мягко сказать, малоприятные. Скажем, иные из ребят в этих деликатно доверительных беседах отрекались от своих взглядов, от своих приятелей и педагогов, а то и от своих родителей, порой кляузничали на друзей же. Впрочем, и эти отступившиеся по слабости натур не сыскали выгод. Было сочтено, что школьнички эти, о чем им могли и намекнуть, по причине незрелости недостойны быть впущены в общественные науки, чтобы потом не выстраивать с их помощью себе карьеры и не занимать посты. Потому им были закрыты подъезды гуманитарных заведений, а дипломы они получали, те, кто получал, в совершенно неважнецких тогда институтах. Но все это про школьников выяснилось через годы, а я опять забегаю вперед. В том дурашном Куделине, соизволившем давать советы генералу Горбунцову, я обнаружил бесстрашие. А потом приравнял бесстрашие, в частности, к безразличию. Но то бесстрашие и безразличие шло от куража или даже от отваги, оно звенело и взблескивало. Теперешнее же мое безразличие было серо-унылым. Оно становилось примирением со всем плохим, а то и смирением перед ним. Делайте со мной, что хотите, мне и без вас тошно и хуже вряд ли будет. Если не порешат сразу, пошлют в лагеря. Я здоровый, я выдержу, а жизнь, всюду жизнь. Впрочем, в моей жизни какой теперь смысл? Но меня никто не брал, даже и на разговоры никуда не вызывали, а после возвращения в Москву из дальних странствий Ивана Григорьевича Корабельникова я уверился в том, что и забирать меня никто не станет. Но не возрадовался. О прилете Ивана Григорьевича я узнал, чуть было не написал из газет. Из сверстанной к 5 часам и поднятой в бюро проверки первой полосы, внизу которой и местилось тасовское сообщение с фамилией Корабельникова. В ночном выпуске новостей уже дома я увидел И.Г. Корабельникова во Внуковском аэропорту. И следом за чиновниками победительно двинулась к нему Валерия Борисовна. Среди других персон, мне показалось, я углядел младшую дочь академика с цветами в руках.